Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Почти четверть века минуло с тех пор, но в уральской деревне Выдрино все еще помнят то лето и длинную, слякотную осень. Весной было велено запахать под кукурузу заливные луга по излучине реки и вокруг Пашкинских озер, луга, от веку кормившие выдринский скот, а значит и самих выдринцев. Само Выдрино расположено на крутом бугристом яру. Под яром средь озер темнел старыми крышонками хутор Пашкина, бывший когда-то опорой и надеждой всего села. Да случилось так, что хутор вовсе обезмужичил после войны. Часть изб в нем завалилась. Часть была продана и сплавлена в другие места. В оставшихся прохудившихся избенках жили и работали бабы-солдатки. Уж вроде бы претерпевшиеся ко всяким бедам. Но и они зароптали. А потом испуганно замерли, когда заливные луга пошли под плуг и на верхних пашнях клевера порушили, приготовив землю под какие-то бобово-чечевичные культуры. Пашкинские и выдринские жители садили бобы по бороздам огородных гряд для потехи и лакомства ребятишкам и не верили в их пользительность и серьезность. Да и нити взошли они, эти заморские бобы, на каменистой и песчаной уральской почве. Кукуруза. Правда, проклюнулась, дала росток, пока прела под нею мокрая земля, но как сушь занялась, наносная земля без травы стала трескаться. Кукуруза изогнулась вопросительным знаком и в таком виде стояла до тех пор, пока стебельки ее ветром измочалило, поотрывало от земли и унесло куда-то. В тот год все как-то неспокойно было, дуло и дуло со всех сторон. Сухими ветрами поднимала с гор и клубила тучую землю над рекой, над озерами, над Пашкинским хутором. Черные от работы и переживаний военных лет пашкинские бабы вовсе сделались как головешки. На зубах у них хрустел песок, и похлебка или картофель, вынутые из печи, тоже хрустели. А тут еще беда: в самую сушь, в зной самой на молочной ферме кто-то заронил искру, и отбитую от села ферму моментом сожрал пожар. 150 голов скота сгорело. И тогда районное начальство, твердой рукой спускавшее по селам директивы, что сеять, как и чем кормить скот, свиньям велело давать даже верхний слой со дна озер. Питательно, дескать, и научно, свиньи же у пашкинцев какие-то отсталые оказались. Нажравшись донной грязи, запоносили и передохли. Твердой же рукой и многодумной головой решила судьбу выдринского колхоза. Председателя с работы снять и посадить в тюрьму, выдринцев преобразовать в бригаду и передать со всем скарбом и убытками крепкому колхозу. 20 лет октября. Правление которого находилось в верстах в 40 от Выдрина, за рекой, за тайгой и болотами. Председатель колхоза, 20 лет октября, с бухгалтером и двумя правленцами пробился на тракторе в Выдрино. Походил, искурил три пачки папирос и крякнул, как осевший брус на старой избе. Вот это хомут так хомут нам надели, и путника на нем нету. Одни клещи. Вечером он маленько выпил со своим однополчанином и соратником по окопам Еремеем Чердаковым, всю ночь напролет проговорил и прокряхтел на палатях, сквозь зубы матеря клопов. Судьбу свою необиходную бабу Еремея, самого Еремея он наматерил утром и назначил бригадиром. Еремей Чердаков принял бригадирство мрачно, однако безропотно. Вернувшись с войны в конце 43-го года по инвалидности, он перевидал всякое. Был он и председателем колхоза, и замом, и парторгом, и бригадиром, и пастухом. Небольшого ростика. Плотный, чуть кривоногий, в рыженькой щетинке. С рыженькими же, с годами истончившимися детски пуховыми волосами на голове. Он всегда бодро повторял одно и то же. «Ничего, бабы, не робей. Бывает хужее». И помогал колхозницам, чем только мог, даже собственной плотью. В Выдрино половина ребятишек были рыжей масти. Жена Еремея с первоначала нервничала, окна била у соседок, после смирилась, всех ребят стала звать Чердаковыми и даже хвасталась. «Эван, у меня сколько мужиков-то? Под старость горя знать не стану, прокормят». Еремей Чердаков, получив пост бригадира, ни в облике, ни в поведении не переменился. Продолжал жить так же, как жил до этого. Пас уцелевшую от падежа скотину, организовывал заготовку дров для начальной школы и для учительницы, гонял ребятишек с реки, если они уже совсем от дому отбивались, уши драл без разбору, зная, что все они свои. «Наши», — латал крыши на избах, стеклил окна, подпер в Пашкина завалившуюся овчарню с озерной стороны и велел починить невод да сбиваться на лодочный мотор, чтобы купить его в складчину. В селе, между тем уже и без того наполовину обезлюдевшим, заколочено было еще несколько изб, и хозяева их потихоньку отбыли в неизвестном направлении. Бывало уже, спасали выдринцев Пашкинские озера, в 46-м году все лето и осень булькались в них, цедили воду неводом. Еремей возил рыбу в леспромхоз, оттуда взамен плавил хлеб, соль, керосин, иной раз и сахарку ребятишкам. Приободрились бабы, они хорошо понимали. Пока Еремей Чердаков с ними и за них, сам черт им не брат, выживут они и дождутся лучших времен. Беречь только надо мужика, работой шибко не неволить, кормить получше и выпивку зорко стеречь. Лютой на выпивку Еремей чуру совсем не знает, после хворает переносье у него синее делается, зубы стучат по вискам, по шее и под мышками пот выступает клейкий, как мед. Сам он в такую пору на свет белый не глядел, прятался на сеновале, и Коли попроведает его, какая бабенка сиплым, сгоревшим голосом кричал, будто в лесу. Навязались на мою голову. Брошу всех. Сбегу либо утоплю у уся, а... Зря он кричал, зря. Глаз у деревни зоркий, никуда он сбечь не мог, тем более утопиться. Наверное, выкрутились бы выдринцы. Бедность, говорят, научит калачики есть и из куля в рогожку переодеваться. Но нагрянула комиссия не ко времени, да и засиделась, распутывая сложный узел жизни села, исследуя причины пожара, а также и земельную структуру, отчего все-таки не растут бобы и сохнет здесь кукуруза. Бабы опасались, кабы не зарестовали у них Еремея, не увезли куда-нибудь. А Еремей этот, хитрован, вроде бы и хотел, чтобы его заарестовали, орал на комиссию. «Ты! Вот ты в коверкотовом макинтоше. Сколь зарплату получаешь?» «Да, сколь. А ты, вот ты, говорун красногривый. И выходит, что?» «Выходит, что каждый из вас, в отдельности взятый, получает больше, чем мы всей деревней. Отчего пожар лениво тушили?» «А зачем его тушить-то?» «Скотина там наша, да молоковье и ваше. И пусть она лучше сгорит, чем в зиму останется и на деревянной пище доходить будет. Блажить на всю деревню, душу нашу изорванную дорывать, пока на живодерню попадет. Отчего доходить? Вы кушать-то хотите. И она, несознательная тварь, кушать хочет. А сено где? Луга-то велено запахать под кукурузу. Где та кукуруза, мать ее распромать? И где чё? Куда девалося? Вредительство — это самое настоящее. Надругательство это. Ты меня не стращай, не стращай». Ярился Еремей, когда его одергивали словами, вроде таких вот, привычных в ту пору отъета, что же выходит, товарищ Чердаков. «Против партии, да.
Я немца с автоматом видел.
Пострашнее он тебя будет, да не бегивал я от него. Бабы ужасались. Смиренный ведь мужичишка-то, ни ругатель, ни сквернослов. Ну, если обматериться, когда на них. Так все по делу не зазря. Но вот и в нем что-то повернулось. Фронтовик-боец восстал и на самую комиссию боем. Спаси и помилуй, Господи, Еремея. И спас, и помиловал. Комиссия не выдержала Еремеева напора. Составила бумагу в 17 страниц, и когда Еремей, не глядя, подмахнул ее, акт этот с облегчением уехала, пообещав выдринцам помощь и содействие, а уж Еремею — взыскание. За нетактичное поведение при ответственных лицах. Меж тем наступил сентябрь. Время для сенокосов было упущено. Серпами и короткой косой колодкой бабенки пошибали кое-чего по кустам, малинникам и лесным кулигам, копны в глухих местах, чужому глазу недоступных, поставили ночами. В вязанках таскали пустое, перестойное синишко на повете и во дворы, укрывая его досками, хламьем и капустными вилками. Давно уж научились выдринцы быть ворами на своей родной земле, в своем дому, страшились лишь описей, которые иногда случались. Но и тут выход находили. Откупались вином и самогонкой. Еремей Кокопен в лесу не видел. Бабенок не прижимал. Ему тут зимовать и жить ему. а не комиссиям и представителям разным, ему мыкать горе с бабами, отвечать за деревню и рыжих детей, полностью занимающих начальную школу от первой до четвертой группы. Небо ровно бы продырявилось той осенью. Реденькие выдринские хлеба легли на земь, и Еремей велел загонять в них скот. Картошки. Беда и выручка выдринцев, которые засохли, которые вымокли. Копались бабы в грязи. С сотки добывали ведро полтора картошек-балабошек. А тут вовсе пришла беда, открывай ворота. В середине октября бац, мороз на 8 градусов. И оцепенели в страхе Выдрина и Пашкино. Надвигалась тяжелая зима. Еремей Чердаков поднял население запасаться рябиной, ребятишек по лесу водил, как дитя малое, тешился, нагибая рябины шестом, крючок которому сам и изобрел. Он же придумал и косить по льду. От веку никто этого здесь не видал и слыхом не слыхивал, но так уж получилось. Напрела в обмелевших озерах сильная осока. Не успела обвянуть и другая травка, погремок водяной, жастик и щучка по бережкам и кочкам. Эко диво. Весело удивлялись бабы, высыпав на невиданный сенокос, да и приободрились маленько. Косы по льду катались славно, примершая трава срубалась звонко. И скоро на всех озерах по гладкому льду темнели копны, точно муравьиные кучи. Еремей ввязался в игру и свалку, погнал банку, припадая на левую ногу, вколотил ее меж двух копен и сказал рыжеватому вратарю: «Вот как надо в сайбу играть, тудыт твою. Учитесь, пока я живой». И бабам кричал возбужденно: «У нас свой бог бусурманский. Он нам пропасть не даст. Случилось мне в ту пору быть по газетным делам в леспромхозе, и я заглянул попутно в Пашкина. Еремей Чердаков всегда давал мне подводу до станции, а Кузьмичиха, однозубая костлявая баба, верховодившая в Пашкине, пускала меня на ночевку. Утром я проснулся от какого-то жуткого, нечеловеческого воя, соскочил с печи и бросился к окну. Все вокруг было затянуто моросью, с крыш бежало, леса угрюмо темнели, горы обнажились, и на дороге проступили черные ребра. Снег остался лишь в складках земли, в бороздах и под ельниками, да и его уже размыло в кашу. Запаханные под кукурузу луга неприютно чернели и дымились, нахохленно сидели на хуторских тополях вороны и галки. Возле ближнего озера стояли мокрые и черные, будто вороны, пашкинские бабы, и выли в голос. Я вышел к ним. Тонкий лед отмыло от берегов, и копны озерной травы плавали в промытых лунках. Подступиться к ним было уже невозможно. Отвернулся от нас Господь батюшка. Вовсе отвернулся. Словно по покойнику завывала Кузьмичиха, и темным от назьма, и земли кулаком терло лицо. «Чем мы его, милостивца, прогневали, чем?» Подпевала Кузьмичихе соседка ее, Анисья Тихоня, женщина с отечными подглазьями и фиолетовыми губами. У нее болели почки и сердце. Лечилась она травами, печенкой барсука и собачьим салом. Да вот так и тянула тонкую нить своей жизни, готовую в любой миг оборваться. Их тут было шестеро пашкинских женщин. Осталось шестеро. Остальные либо поумирали, либо подались к городским детям в няньки. Шестеро самых яростных и терпеливых. Такие беды переживших, невиданное терпение выявивших в войну и послевоенные годы, и вот из-за каких-то жалких копешек, ударившихся в отчаяние. «На производство надо уходить, бабы, в леспромхоз», — закричала вдруг Анисья Тихоня, заметив меня. «Горе все огнем. Кто нас ждет на производстве-то? Здоровье мы здесь уходили, квалификации нет у нас никакой. Мы только на земле и от земли жить можем. Так что же нам, сиротам, делать-то? Пропадать видно». С новой силой запричитали женщины. «Пропадать. А мы и жизни-то поди не видели еще. Мужиков и сынов наших война взяла, нас земля высосала».
«Ой, господи!»
Дождь все шлепал и шлепал. Сквозь водяную пыль едва видны были крыши Выдрина на Яру. Бригадир Чердаков не спускался оттуда. Он-то хорошо ведал, что его здесь, в Пашкино, ждет. Плач его и разом оборвала решительно Кузьмичиха. «Зовите Еремея, бабы». Те перестали кричать, уставились на нее. «Пусть режет скотину, пировать будем». «И верно. Пропади все. Напьемся, напляшемся хоть». Еремей Чердаков покорно спустился в Пашкино, наточил ручным точилом нож и первую, перекрестившись украдкой, заколол подсадистую, ростом чуть больше сторожевой собаки-овчарки. Корову Кузьмичихи затем трех ее овец прирезал. Возился он со скотом Кузьмичихи до вечера, пообещав потом обслужить другие дворы, втайне надеясь, что бабы отойдут и пожалеют скотину. Пока Еремей обдирал и обихаживал скотину, Кузьмичиха нажарила мясо с картошкой, достала капусты из погреба, скатила с палати лагуху браги. Анисья тихоня принесла соленой сороге аптечную запыленную бутыль с самогоном. И пошла гулянка. Кузьмичиха вынула из сундука мужнину гармонь, завернутую в половик, саратовскую гармонь, голосистую с колокольчиком, и, положив ее на прямые деревянные колени, деревянными же пальцами нажимала на одни и те же пуговки и, воинственно сверкая кривым зубом, хрипло кричала. «Ух-ух, люблю двух. Погляжу, одна лежух». Пашкинские бабы, не умеющие плясать, бухали сапогами по хлябающим половицам, топтались грузно, неуклюже и выкрикивали похабное, дикое и плакали, и хохотали от срама. Побледневший Еремей трезво и робко уговаривал. «Да бабы!»
«Да вы что?»
Очумели. И сокрушенно крутил головой, жалуясь мне. Никогда такого не было. Лопнула струна стальная и у их. Еремея напоили в конце концов. Он целовался со всеми бабами подряд, плясать пытался, да все валило его на хромую ногу. Он разбил себе голову о скамью. Ее замотали полотенцем. В какой-то момент бабы принялись ругаться, сцепились за волосья, но тут заумирала Анисья тихоня от браги, и с нею начали привычно и дружно отваживаться. Кузьмичиха трахнула гармошку о стену, повалилась на колени перед иконой, начала молиться, истово бросая с плеча на плечо большую, что лопата, руку, биясь костлявым лбом об. С громким плачем просила наказать ее сей же момент. Бабы завыли, как перед светопреставлением, и начали брызгать на Кузьмичиху водой из ковша. Кузьмичиха схватилась за голову, повалилась на спину, зрачки ее увело под лоб. «Самогонки, самогонки, в рот-то плесните», — деловито посоветовал Еремей. Заклинилось сердце в ей. Кузьмичиха, поперхнувшись самогоном, очнулась от обморока и, шатаясь, пошла на кровать. Еремей церемонно поклонился присмиревшим женщинам, сказал: «Спасибо за угощение». Они сказали ему: «Спасибо за компанию». И мы отправились в Выдрино ночевать. Поднялись в Полгоры, остановились отпыхаться. Внизу, за бельмасто сверкающими озерами, в холодной мороси тускло светились огни хутора. Разбежались пашкинские бабы по своим одичалым углам в потустороннюю тишину погруженных темных изб. И, глядя на эти едва теплеющиеся огни, Еремей Чердаков ровно бы самому себе, но так, чтобы и я слышал, совсем почти трезво сказал: «Не осуждай и не кори наших баб. Пожалеть их надобно, зажись ихнюю». Сказал, всхлипнул чуть слышно и покарабкался в гору. 1970. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.